Давайте на секунду представим себе кульминацию такой очень напряженной судебной драмы.
Так, звучит интригующе.
Ну вот главный герой, он доведен просто до полного истощения. И он только что бросил свой, знаете, финальный отчаянный вызов судье.
И в зале суда повисает эта звенящая, невыносимо тяжелая тишина.
Да-да, именно. Все буквально затаили дыхание. И как бы ожидается, что прямо сейчас распахнутся массивные двери. Судья ударит деревянным молотком и вынесет свой окончательный вердикт. Вердикт, который наконец-то расставит все по своим местам.
Логичное завершение сцены.
Но вдруг где-то с заднего ряда зрительских мест встает совершенно случайный человек. Он, значит, громко откашливается и начинает произносить невероятно долгую, сложную и какую-то очень самоуверенную речь.
Которая, конечно же, полностью рушит магию момента.
Абсолютно.
То есть весь фокус внимания смещается, и у зрителя возникает острейшее чувство когнитивного диссонанса.
100%. Кажется, что это человек, ну, вообще не из этой пьесы. И это в точности то, что происходит в книге Иова, когда на сцену неожиданно выходит Елеуй.
О, да, тот самый момент.
Сегодня наше глубокое погружение, наш разбор материала основан на лекции доктора Джона Уолтона. Точнее, на его 20-й сессии, которая посвящена главам с 32 по 37.
Это то, что принято называть речами Елеуя?
Верно. И долгое время многие толкователи считали этого персонажа, ну, просто неким литературным изъяном. Эдаким незваным гостем, который случайно затесался в текст и испортил всю композицию.
Как будто редактор забыл вычеркнуть эти главы.
Типа того, да. Но наша сегодняшняя миссия — разобраться, кто же такой этот внезапно появившийся герой на самом деле. Потому что доктор Уолтон показывает, что его роль критически важна для понимания вообще всей книги. Итак, давайте разложим это по полочкам.
Давайте. Начать определенно стоит с контекста, потому что он здесь решает все. В предыдущей 31 главе Иов произносит свою клятву невиновности.
И это ведь не просто слова, верно?
Совершенно верно. Для древнего мира это не просто какая-то эмоциональная защитная речь, это строгий юридический документ. По сути, формальный ультиматум.
То есть он идет ва-банк?
Именно. Иов буквально перечисляет все возможные грехи и призывает на себя проклятие, если он виновен хотя бы в одном из них. Он буквально бросает перчатку Создателю. Конфликт доведен просто до абсолютного предела.
Ух. Представляю реакцию аудитории того времени.
Читатель древнего Ближнего Востока четко понимал, после такого заявления Бог просто обязан явиться и ответить. Напряжение висит в воздухе так плотно, что, знаете, его можно резать ножом.
То есть это тот самый момент истины. Мы ждем грома, молний, гласа с небес. А вместо этого рассказчик вводит совершенно нового персонажа, о котором до этого не было сказано, ну, ни единого слова.
Вообще не полслова.
И этот Елеуй начинает говорить. И говорит, на протяжении целых 6 глав. На первый взгляд, ну, это выглядит как какая-то издевательская попытка автора потянуть время.
Но что здесь действительно захватывает, так это умысел составителей книги.
Умысел? То есть это не ошибка?
Ни в коем случае. Доктор Уолтон подчеркивает, что эта задержка – мощнейший литературный и теологический инструмент. Читателя намеренно лишают мгновенной развязки.
Чтобы мы помучились.
Можно и так сказать. Нас заставляют остановиться и как бы повариться в собственных мыслях и ожиданиях. Пока мы томимся, ожидая ответа Бога, мы вынуждены выслушать еще одну, совершенно новую человеческую перспективу.
Слушайте, это очень напоминает трюк, который часто используют шоураннеры в современных сериалах.
О, да.
Когда сезон заканчивается невероятным клиффхенгером.
Точно.
Представьте финал сезона. Главный герой висит на краю пропасти, его пальцы соскальзывают, и тут экран темнеет.
И мы ждем целый год, строим теории.
А потом мы включаем первый эпизод нового сезона, и нам вдруг начинают показывать флешбэк из детства какого-то вообще второстепенного персонажа, ну, скажем, местного бариста.
И первая реакция — это просто возмущение. Хочется крикнуть в экран, типа «Верните меня к обрыву! Зачем мне этот бариста?»
Да. Это невероятно раздражает. Но потом, когда эпизод разворачивается, ты вдруг понимаешь одну вещь.
Какую же?
Что история этого второстепенного героя только что полностью перевернула твое восприятие. Ты теперь понимаешь, как главный герой вообще оказался на том краю пропасти. То есть без этой вынужденной паузы ты бы не понял самого главного.
Это просто блестящая аналогия, и составитель книги Иова использует Елюя точно так же. Пока мы задерживаем дыхание в ожидании божественной бури, Елю берет слово, заставляя нас переосмыслить все аргументы, которые звучали до этого.
Если эта пауза так важна, давайте присмотримся к тому, кто именно ее заполняет. Почему Елюй? Кто он вообще такой?
Доктор Волтон обращает внимание на детали его портрета, и они кажутся весьма интригующими.
Например?
Начиная хотя бы с его имени. Вот в отличие от трех друзей Иова, Элифаза, Вилдада и Сафара, чьи имена звучат довольно архаичные или имеют неясную этимологию.
Так, а что с Елиуем?
Его имя – это настоящее еврейское имя, глубоко укорененное в традиции. Оно означает буквально «Он мой Бог».
Ого! То есть это уже настраивает нас на то, что он будет говорить, с позиции такого яростного защитника Всевышнего.
Именно. Это первая деталь. А вторая, не менее важная, это его возраст.
Он моложе остальных?
Значительно моложе. Текст прямо указывает на это. И чтобы понять динамику происходящего, нам нужно, знаете, погрузиться в культуру древнего Ближнего Востока.
Там ведь уважение к старшим было непререкаемым, так?
Это был фундамент общества. Не просто правило хорошего тона. Поэтому Елиуй долгое время играл роль почтительного юноши. Он стоял в стороне, молча наблюдая за тем, как мудрые старцы пытаются интеллектуально сломить Иова.
И, судя по всему, он наблюдал за тем, как их аргументы просто рассыпаются в прах.
Да, старцы не смогли переубедить Иова, а Иов не смог оправдаться так, чтобы удовлетворить их логику. Дискуссия зашла в глухой тупик.
И тут терпение молодого человека лопается.
И здесь текст использует очень яркую метафору. Елюй описывает свое состояние так, словно он переполнен вином, которое не имеет выхода и готово разорвать новые мехи.
Ничего себе.
Внутреннее давление его слов достигает критической отметки. Он заявляет, что больше не может сдерживаться рамками культурного этикета. Он прорывает эту плотину молчания.
И когда плотина прорывается, мы слышим нечто совершенно новое. Потому что до этого друзья Иова, они как бы ходили вокруг да около.
Они в основном предполагали.
Да, они говорили типа, раз ты страдаешь, значит, где-то тайком согрешил. Они искали абстрактные причины. Но, как отмечает Волтон, Елиуй – единственный персонаж во всей книге, включая даже самого Бога, который выдвигает Иову предельно конкретное обвинение.
И он делает это на основе того, что происходило прямо здесь и сейчас, во время их споров. Он не ищет скелета в шкафу Иова.
Он бьет по тому, что видит перед собой. Но подождите, у меня тут возникает некий пушбэк. Если мы говорим о роли обвинителя, разве это кресло уже не занято?
Вы имеете в виду пролог?
Да, в самых первых главах книги был так называемый оппонент, или сатана, как его часто переводят. Он же пришел к Богу и бросил вызов праведности Иовы. Если Елиуй тоже берет на себя функцию обвинителя, не является ли он просто повторением этого оппонента?
Это, кстати, очень глубокое наблюдение, и на самом деле доктор Уолтон блестяще связывает эти две фигуры. Он проводит между ними четкую параллель.
То есть они связаны?
Они словно две книжные подставки по краям истории, и Елиуй во второй части зеркально отражает роль оппонента из первой. Оба они предлагают альтернативный взгляд на праведность Иовы. Но и это важно. Суть их обвинений кардинально различается.
Ага. То есть они оба смотрят на этого идеального человека и говорят типа... Здесь что-то не так, но видит абсолютно разные проблемы.
Совершенно верно. Вспомним логику оппонента в начале. Он цинично заявлял, что праведность Иовы – это просто поиск выгоды.
Бизнес-сделка.
Да. Конечно, он послушен. Ведь ты защищаешь его и осыпаешь богатством. Отними это, и он проклянет тебя. Это было обвинение в корысти.
А Елиуй идет другим путем.
Елиуй копает иначе. Он не возвращается к прошлым мотивам Иова. Он анализирует то, во что Иов превратился прямо сейчас, в процессе своих страданий. Он утверждает, что праведность Иова мутировала в самоправедность.
О, вот это поворот. То есть Елиуй говорит Иову, типа, твоя проблема не в том, что ты был лицемером до трагедии. Твоя проблема в том, что сейчас, пытаясь доказать свою невиновность, ты готов растоптать репутацию самого Бога.
Это очень точная формулировка.
Получается, он ставит свою правоту выше божественной справедливости.
Иов так увлекся защитой собственного имени, что начал выставлять Бога каким-то несправедливым тираном. Для Елиёя с его именем «Он мой Бог» это просто невыносимо.
И чтобы противостоять этому, Елиёй нужно как-то объяснить сами страдания.
И он это делает. Он выстраивает свою собственную уникальную теорию страдания. Доктор Уолтон объясняет это через концепцию теологического треугольника, который доминировал в мышлении того времени.
Так, давайте визуализируем этот треугольник для наших слушателей, потому что это критически важно. Какие у него три угла?
Ну, представьте себе фигуру. Первый угол – это утверждение, что Бог всегда справедлив.
Окей, логично. Второй?
Второй угол – Иов, абсолютно праведен. И третий угол – это принцип воздаяния, который работает безупречно.
То есть хорошие вещи происходят с хорошими людьми, а плохие – с плохими.
Верно, но проблема этого треугольника в книге Иова заключается в том, что все три утверждения просто не могут быть правдой одновременно.
Одно из них должно рухнуть. Друзья Иова, кажется, пожертвовали углом праведности Иова.
Да, они решили, что он все-таки грешник. А сам Иов, в свою очередь, начал расшатывать угол справедливости Бога.
А Елиуй, если я правильно понимаю, он наглухо баррикадируется вот в этом углу Божьей справедливости. И здесь Уолтон использует такой термин, как теодицея.
Именно. Елиуй берет на себя роль адвоката Бога. Его главная задача – защитить Творца от любых обвинений во зле.
Он строит крепость в углу Бога.
Да. Елиуй категорически заявляет, Бог не может творить беззаконие. Это аксиома. Особенно ярко он разворачивает эту защиту в 34, 36 и 37 главах. Но чтобы сохранить эту справедливость, ему приходится трансформировать сам принцип воздаяния.
И вот здесь начинается самое интересное.
Что именно вы имеете в виду?
Ну, смотрите, до появления Елиуя все участники спора считали страдания, ну, чем-то вроде штрафа.
Исправительной, карательной мерой.
Точно. Ты нарушил правила в прошлом, получаешь квитанцию на боль в настоящем. Но Елиуй принимает этот старый принцип и трансформирует его. Он говорит, что воздаяние носит не только исправительный характер, но и превентивный.
Да. Это совершенно революционная для того времени идея.
То есть он утверждает, что Бог может использовать боль как инструмент предупреждения?
Именно. Страдание может быть направлено на то, чтобы удержать человека от падения в будущем. Очистить его от зарождающейся гордыни, которая еще, знаете, даже не успела проявиться в конкретных поступках.
Если перевести это на такой современный, понятный язык, то страдание, по мнению Елиуя, похоже на стресс-тест системы.
Отличный пример.
Ну вот, представим инженеров, которые проектируют мост. Они намеренно подвешивают к нему колоссальные грузы, заставляя металл скрипеть, не потому что мост уже сломан, а чтобы выявить скрытые микротрещины до того, как они приведут к катастрофе. Вызывает дискомфорт прямо сейчас, но предотвращает смертельную болезнь завтра.
Именно. По мнению Елиуя, страдание – это своего рода наживка. Она необходима для того, чтобы вытащить наружу скрытые проблемы человеческого сердца.
И в случае Иова эта наживка сработала безупречно. Боль вытащила наружу его готовность защищать себя за счет репутации Бога.
И если мы свяжем это с более широкой картиной древнего мира, мы увидим, что Елиуй делает еще один радикальный шаг – доктор Уолтон указывает, что Елиуй сомневается в так называемом великом симбиозе.
Давайте поясним этот термин. Великий симбиоз – это, грубо говоря, идея о том, что боги и люди нуждаются друг в друга. Люди приносят жертвы, а боги в ответ посылают дождь.
Взаимовыгодная сделка. Да, это был базовый принцип мышления на Древнем Ближнем Востоке. Но Елиуй задается дерзким вопросом. А нужна ли вообще трансцендентному Богу человеческая праведность?
То есть, добавляет ли наше хорошее поведение ему могущество?
Да. И ответ Елиуя категорическое «нет». Бог абсолютно независим. Поэтому, с точки зрения Елиуя, сама по себе самоправедность Иова, его гордыня – это уже достаточный повод для карательных действий.
Богу не нужны наши заслуги. Знаете, слушая эти аргументы, ну, очень трудно не поддаться их стройности. Елиуй звучит невероятно убедительно. Значит ли это, что он наконец-то разгадал загадку книги?
Это, пожалуй, самый тонкий аспект анализов доктора Уолтона. Елиуй действительно звучит возвышенно, но в конечном итоге он терпит фундаментальный крах.
Так, давайте сначала разберемся, в чем он абсолютно прав. Где он попадает в яблочко?
Во-первых, он справедливо осуждает отношение Иова. Иов действительно перешел опасную черту, обвиняя Бога. Во-вторых, Елеуи дарет очень возвышенное, неоспоримое представление о Боге.
Что Бог никому не подотчетен.
Да, его характер неоспорим. Люди просто не могут судить его действия или предлагать лучший вариант управления миром.
По сути, Елеуи готовит сцену для появления самого Яхве. Но если его фундамент так хорош, где его логика рушится? В чем он катастрофически ошибается?
Его ошибка многослойна. Во-первых, он ошибается в мотивах Иова.
В смысле?
Елеуи соглашается с оппонентом, что Иов в глубине души все еще жаждет материальной выгоды и процветания. Но Иов уже давно доказал, что это не так. Он ищет личной встречи с Богом, а не возвращение стад.
А во-вторых?
А во-вторых, его главная ошибка – это неадекватная теодицея.
Подождите, я хочу тут вмешаться. Получается, пытаясь защитить Бога своими сложными построениями, Елеуи попадает в ту же самую ловушку, в которой обвиняет Иова.
Именно так. В этом концептуальная ошибка. Елеуи все еще пытается использовать тот самый теологический треугольник.
То есть он думает, что основой системы является справедливость?
Да. Он переоценивает свои силы, считая, что все можно объяснить через простое уравнение правосудия. Пусть даже он усложнил его идеей превентивного наказания, но для него это все еще уравнение.
Бог как некий механизм. Ввел правильные данные и получил правильный результат.
Он верит, что логика и справедливость приносят согласование. И в этом его фатальная ошибка. Вселенная — это не торговый автомат. Исправить эту иллюзию смогут только речи самого Яхве из Бури.
Так что же все это значит, если синтезировать все, что мы сегодня обсудили?
Ну, Елеу — это самый близкий к истине человеческий голос в книге Иова. Он вскрывает гордыню Иова и возвышает Бога. Но он терпит крах, потому что пытается втиснуть бесконечного Бога в рамки человеческих уравнений.
И почему это так важно для тех, кто нас слушает?
Потому что человеческой природе свойственно искать понятные ответы. Сталкиваясь со страданиями или хаосом, мы отчаянно пытаемся найти причину, выстроить уравнение, где А плюс Б равно справедливость.
Нам всем нужен свой Елеуи, который выйдет и все логично объяснит. Но это подводит нас к финальной, знаете, очень провокационной мысли. Она не обсуждалась напрямую в лекции, но неизбежно вытекает из нее.
Поделитесь.
Если даже самая совершенная, хитроумная человеческая логика, ну, как у Елеу, ломается при попытке объяснить действия Вселенной через призму нашей справедливости, то, возможно, сама наша потребность в том, чтобы мир был логичным и понятным, является нашим главным препятствием.
Это очень сильная мысль.
Что если попытка найти причину каждой трудности только отдаляет нас от истинного понимания того, как устроен этот мир?
Это то, над чем действительно стоит поразмышлять в тишине.
На сегодня наше исследование подошло к концу. Спасибо всем, кто погружался в эти смыслы вместе с нами.